Фаэтон послушно катил на малой скорости и минут через 40 доставил меня на вершину холма. Храм на холме — желтовато-серый собор в византийском стиле. В прежние времена стоял полуразрушенный со времен Второй мировой. А сейчас он был словно только что построенный, сверкал наружными мозаиками и золотом купола. Я вошел в полутемную прохладу. Было пусто, кое-где мерцали лампады и свечки. В автомате у входа я купил тонкую желтую свечу, зажег от другой свечи и поставил в боковом пределе у маленького образа Богоматери с младенцем, похожего на тот. Я вернулся. Спасибо. А может быть, поехать в Старотополь? Я ведь не был там с детства, с той поры, как переехали с мамой сюда. Интересно, сохранилась ли та Красная Церковь над оврагом? Незадолго до ухода я слышал, что завод «Красный Химик» по-прежнему отравляет там воздух. Только я ни за что уже не пролезу в ту щель в фундаменте. Впрочем, Старотополь — это позже. Надо еще узнать, какие нынче правила проезда. Теперь ведь там за границу. Надо же, чушь какая. Ладно, чтобы отдать дань воспоминаниям детства, отправлюсь-ка я пока на Камчатскую. На Камчатской я жил в первые годы после переезда из Старотополя. На этой улице кончилось мое детство. Там я впервые влюбился в заносчивую соседку-восьмиклассницу Ленку и познал всю горечь неразделенного чувства. Фаэтон, несмотря на мое приказание ждать на стоянке у собора, бессовестно укатил. Ладно, не буду расстраиваться. Я опять двинулся пешком. Старый трехэтажный дом на Камчатской сохранился. Правда, с двух сторон его обступили новые белые здания корабельной архитектуры. Двор был прежний, только пирамидальные топольки стали великанами. На дворе две храбрые девчонки, рыжая и белобрысая, прыгали на доске, перекинутой через обломок пластиковой трубы. Посмотрели на меня, переглянулись, захихикали. Тоже растут будущие Ленки-сердцеедки. Чье-то горькое испытание. Поглядел я на бывшее Ленкино окно на первом этаже, поглядел на свое на третьем и пошел. Вниз по Смирновскому спуску, к школе, где когда-то получил аттестат. Школа тоже сохранилась, только красное кирпичное здание окружено было теперь всякими пристройками и корпусами со стеклянными крышами. Я увидел знакомое крыльцо с гранитными ступенями, с навесом на кронштейнах из узорчатого чугуна. Милое, неизменное. Я и прежде захаживал сюда, когда был уже взрослым. Ишь, расчувствовался, старое бестие. Неторопливо обошел я дом ветеран. Услышал ребячьи голоса. У торца старого здания была площадка, окруженная бетонной решеткой. На площадке турник и какие-то хитрые штуки из труб и лесенок, наверное, чтобы лазать и вертеться. У решетки площадка обросла здешним колючим татарником и прочими сорняками. Надо же, другая эпоха, а у заборов тот же чертополох. А в центре трава была вытоптана. И не мудрено, если здесь каждый день так. Полтора десятка мальчишек с веселыми кличами носились за красным, звонко гудящим мячом. Игра была столь же древняя, как чертополох. Мяч ребята перебрасывали друг другу, а один посреди круга ловил его. Поймает, вляпает по кому-нибудь, и значит, уже тот водящий. Они играли азартно, резво, но без малейшей сердитости друг на друга, без досадливых выкриков и обид. Как раньше. Я вспомнил, что, приехав сюда, не сразу поверил открытости и доброте приморских мальчишек. Какие-то не такие они были, как старотопольские мои знакомые. Тем палец в рот не клади, а у этих такие характеры, что все наружу. И смех, и слезы, и все свои секреты без ехидных насмешек. Если и подерутся, это как вспышка на минуту, а потом никакого злопамятства. Если и прозвище у кого, то веселое, озорное, без дразнилки. А если у кого случайный синяк или ссадина, окружат, сочувствуют, каждый что-то советует. Сперва в их открытости, в готовности к дружбе, даже в ласковости, какой-то чудился мне подвох. Не раз я выпускал колючки, а ребята искренне удивлялись. Но скоро я понял, все по правде. Да и что удивительного, такими и должны быть нормальные пацаны. Ведь и в хоре у Эльзы порой было что-то похожее. А Валька Сапегин вообще весь такой. Жаль только, что он остался в Старотополе. Мы встретились опять уже в университете, но тогда уж на всю жизнь. Ну, на его жизнь, на Валькину. Я загляделся на игру, на полеты яркого, полупрозрачного, но, видимо, тяжелого мяча, на мелькание смуглых рук и ног, на солнечные вспышки в разлетающихся волосах. Ребятишки, видимо, из средних классов, лет 10-12. Наверное, уроки уже кончились, а домой идти неохота. Пестрые сумки и мешки брошены кучей у изгороди. На многих мальчишках были короткие безрукавки из разноцветной тетрадткани, со шнуровкой на груди, с накладными карманами, похожими на черкесские газыри. В прежние времена я такой моды не встречал. Скорее всего, это было что-то вроде школьной униформы, но, видимо, не обязательной, потому что некоторые ребята бегали в разноцветных рубашках или ярких майках. При этом кое-кто босиком. Наверное, в нынешнюю эпоху такое дело не считалось предосудительным. Мяч звенел и ухал под ударами ладоней и порой улетал мимо зарослей. Это не вызывало досады, только смех. И крепенький, беловолосый мальчуган лет 10 тут же бросался в заросли. Он, в отличие от других в плотном желто-красном комбинезоне, каждый раз бесстрашно лез в колючки. Он же кинулся и через изгородь, когда мяч перелетел с площадки во двор, прямо ко мне. Я поднял мяч, увесистый и почему-то холодный. Протянул мальчишке. Он сказал с достоинством.
«Спасибо, сударь».
Старинное обращение «сударь» в прежнее, в мое время, еще только возвращалось в обиход. А теперь было уже привычным. Мальчик смотрел без любопытства, но по-хорошему.
«Вы кого-то ждете?»
Я ответил без хитрости. «Учился здесь когда-то. Теперь вот случается, прихожу иногда, вспоминаю. Правда, очень давно уже не был». Рядом оказались еще несколько мальчишек. Один откликнулся с пониманием.
«Да, наша школа старинная».
«Еще бы. Даже когда я учился, она была старинная. Бывшая мужская гимназия».
«Сейчас тоже мужская гимназия», — сообщил остроплечий, похожий на маленького Юджина мальчуган. «С гуманитарным направлением».
«А в наши времена была просто средняя школа. Вон там, на третьем этаже, окна моего класса».
«Там сейчас хранилище дискет. В этом здании почти никто не учится. Только аудитория для занятий по философии осталась».
«А скажите-ка, философы, почему у вас спортплощадка такая чахлая? В наши трудные времена и то лучше была».
«А это не площадка», — загалдели они. «Стадион ниже по спуску, а здесь просто дворик. Мы здесь любим играть».
«А, ну это другое дело. А то я смотрю, турник такой жиденький, кривой».
«Ничего не жиденький», —
заступился за турник мальчишка с круглыми щеками и поцарапанным носом. «Хоть и кривой, но любого выдержит. Даже вас. Ну, извините». Это потому, что похожий на Юджина мальчик толкнул его локтем.
«А чего вы извиняетесь, сударь? В том смысле, что я уже не гожусь для турника?»
Тот виновато засопел поцарапанным носом. А у остальных смешинки в глазах. Но не улыбаются открыто. Воспитанное поколение. Меня слегка заело. Этакий школьный азарт. «А давайте-ка поглядим». И я пошел в калитку. Они с недоверчивой переглядкой за мной. Я снял куртку, дотянулся до перекладины. И в самом деле крепкая. Я повис на правой руке. Сперва как мешок. Потом тренированным усилием убрал из тела тяжесть. Подтянулся раз, другой, третий. Сменил руку, выжился на левой. А потом еще с десяток раз на двух руках. Сделал переворот. Перекладина застонала, спина, по правде сказать, тоже. Мальчишки стояли с приоткрытыми ртами. Наверное, слон, забравшийся на кипарис, не удивил бы их так. Я снова обмяк, грузно спрыгнул, больно отдалось в позвоночнике. Ну, ничего. Приложил два пальца к виску, подобрал куртку и зашагал с площадки. Услышал сзади запоздалое «до свидания», а потом неуверенное «наверное, из цирка».